наконец-то нас познакомила Евгения Мельникова.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Сегодня в северо-западных областях погоду будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с Архангельской области на низовье Оби, а на юге – антициклон с центром над Азовским морем. Завтра на смену атлантическому циклону придет холодный арктический антициклон, влияние которого распространится на северо-западные и волго-вятские регионы. В центре европейской территории России сегодня удержится погода без существенных осадков, с температурой около климатической нормы, но уже завтра, вблизи атмосферного фронта, погода испортится. Временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов тепла. В Москве также преимущественно без осадков, максимальная температура 7 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Восемь минут восьмого в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Последнее американское предупреждение Северной Кореи. Совместное учение НАТО и российской армии. «Живой журнал» и российские спецслужбы.
Таковы лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а особенно много времени мы сегодня и внимания мы сегодня уделяем планирующимся изменениям Трудового кодекса, в связи с чем и задаем вам такой вопрос. Довольны ли вы своими отношениями с начальством?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а теперь к другим темам. Соединенные Штаты предупреждают Северную Корею о своей готовности применить все имеющиеся у них военные средства для защиты своих союзников. Выступив с этим заявлением в Токио, госсекретарь США Кондолиза Райс настаивала на немедленном применении санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Рассказывает нас наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Среди основных целей нынешнего восточно-азиатского турне государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс – попытка убедить руководство стран региона принять действенные меры к выполнению резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Резолюция, принятая на прошлой неделе, предусматривает санкции против Северной Кореи, осуществившей недавно ядерное испытание. Первую остановку Райс сделала в Токио. В среду она провела встречу с министрами иностранных дел и обороны Японии. Госсекретарь заверила руководство этой страны в том, что Соединенные Штаты в случае необходимости готовы ее защищать. Я подтверждаю заявление президента, сделанное им 9 октября, о том, что Соединенные Штаты обладают волей и способностью выполнить в полном объеме, я подчеркиваю, в полном объеме, свои обязательства перед Японией по применению средств сдерживания и мер безопасности, заявила Кондолиза Райс после переговоров со своим японской коллегой Таро Асо. Защита Японии Соединенными Штатами является одним из ключевых моментов оборонительной стратегии Токио, в соответствии с которой в Японии присутствует 30-тысячный американский военный контингент. Переговоры Кондолизы Райс с японскими официальными лицами подтвердили практически полное единодушие сторон в необходимости безотлагательного применения ООНовских санкций к КНДР. Однако более неохотно к реализации этих санкций, как полагают, относятся другие ближайшие соседи Пхеньяна – Сеул и Пекин, которые станут следующими пунктами поездки Кондолизы Райс. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии она напомнила об обязательном выполнении резолюции Совета Безопасности ООН. Резолюция была принята очень быстро, в рекордные для ООН сроки, и неудивительно, что необходимо доработать множество деталей. Но я хочу ясно заявить о том, что Соединенные Штаты желают не эскалации кризиса, а его деэскалации. И главная цель резолюции ООН 1718 – пресечь попытки Северной Кореи перевозить или получать материалы, пригодные для изготовления оружия массового поражения. Вот почему речь идет об антисеверокорейском эмбарго, включая эмбарго на определенные виды вооружений. Страны, подписавшиеся под резолюцией Совбеза, обязаны применить все доступные им средства, чтобы не допустить этих перевозок. Ожидается, что наиболее противоречивым моментом выполнения ООНовской резолюции может стать контроль грузов, поступающих в Северную Корею морским путем. Наблюдатели отмечают опасения Китая и Южной Кореи в том, что чересчур жесткий досмотр этих грузов может ослабить поставки товаров первой необходимости в Северную Корею и вызвать там гуманитарный кризис. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, и начнем с Абхазии. Станет ли Абхазия независимой республикой? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Сегодня довольно много публикаций на эту тему. О вчерашнем обращении абхазского парламента к Владимиру Путину пишет сегодня газета «Газета». Абхазский парламент обратился с официальной просьбой признать независимость Абхазии, а также включить ее в состав Российской Федерации на правах ассоциированного члена. В обращении подчеркивается, 13-летний послевоенный период подтвердил жизнеспособность де-факто независимого абхазского государства. Материал об этом также публикует сегодня «Ведомости» с подзаголовком «Сталин подарил Абхазию Грузии, но Сталина давно нет». Газета публикует репортаж журналиста Сергея Лескова, который побывал в эти дни в Абхазии, встретился с ее руководством, с простыми людьми и попытался разобраться и понять, чем может быть привлекательна и чем опасна Абхазия для России. Вот о выводах Сергея Лескова сегодня читайте на первой полосе «Известий». Абхазское обращение к России обсуждается и на первой полосе российской газеты. В основном, правда, здесь его не комментируют эксперты, а восстанавливают хронологию, как это происходило вчера. Еще об одной публикации свежих известий. Вчера в ведомстве Олега Митволя сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью МВД проводили следственные действия, изымали документы. Врагов у Митволя накопилось много, но милиционеры клянутся, что проверяют не его и даже не его службу. Просто когда-то Росприроднадзор выдал лицензию на основании поддельных документов. Скандал в ведомстве Митволя вынесен на первую полосу и «Времени новостей». Но центральная публикация сегодняшнего номера газеты заглавлена «Космические аппетиты Буша. Вашингтон расширил зону своих интересов до размеров Вселенной». Президент США подписал директиву «Национальная политика в области космоса», которая дает Америке право лишать доступа в космос любую страну, враждебную интересам США. Директива отвергает возможность заключения новых соглашений по контролю над вооружениями, которые могут ограничить деятельность Америки в космосе. Подробности во «Времени новостей», а также в свежем номере «Независимой газеты». Газета «Коммерсант» пишет сегодня, что пишет сегодня статью под заголовком «Штокмановское место перерождения». У «Газпрома» появилось технологическое обоснование главного политического конфликта последнего времени – неожиданного отказа в допуске иностранцев к штокмановскому месторождению. Источники в «Газпроме» утверждают «Коммерсанту», что новые данные разведки показывают, что геологические риски по освоению месторождения невысоки, извлекаемые запасы значительно больше, чем предполагалось. И иностранная помощь и участие здесь России не нужны.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопоге. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. Президент США Джордж Буш заявил, что Северной Корее грозят серьезные последствия в случае, если она попытается продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы выпуска: эмбарго по дружбе, сербское оружие не для всех, в том числе не для Грузии. Стилистика заявлений российских и грузинских политиков. Готовы ли американские избирательные машины к выборам? И уполномоченные по правам человека, опыт России и Голландии. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
Сейчас московское время 7:16. Вновь поговорим о спорте. В предыдущем выпуске я закончил этот выпуск на том, что сообщил вам о результатах теннисных матчей на женском турнире в Цюрихе, о том, что россиянка Мария Кириленко, швейцарка Мартина Хингис, словачка Даниэла Гантухова и француженка Амелия Морисмо стали там первыми четвертьфиналистками. Ну, а теперь обратимся к мужскому турниру. Он проходит в Мадриде в эти дни. Это крупный турнир из серии «Мастерс». И там вчера игрались матчи второго круга. И среду вполне можно назвать черным днем для сеянных теннисистов, поскольку сразу шестеро из входящих в число 16 сильнейших выпали из борьбы. Хорват Иван Любичич, посеянный под третьим номером, проиграл британцу Энди Мюррею. Пятая ракетка турнира — россиянин Николай Давыденко шведу Йоахиму Юхансону. Восьмая ракетка — американец Джеймс Блейк уступил бельгийцу Кристофу Флигину. Выбыл и посеянный под девятым номером киприот Маркос Багдатис. Его обыграл россиянин Марат Сафин. А также хорват Марио Анчич и испанец Хуан Карлос Феррера проиграли, соответственно, американцу Роби Джинепри и шведу Робину Сёдерлингу. Ну а из числа, из тех, кто вышел в третий круг из сеянных теннисистов, это вторая ракетка турнира — испанец Рафаэль Надаль, десятый номер — чилиец Фернандо Гонсалес, чех Томаш Бердых, посеянный под одиннадцатым номером, немец Томми Хаас, тринадцатая ракетка, и серб Новак Джокович, 15-я. Ну, а главная тема вчерашнего дня, конечно же, это футбол. 8 матчей Лиги чемпионов состоялись вчера на футбольных полях Европы. Это третий тур. В группе А Челси выиграла у Барселоны 1-0, а Вердер у Левски 2-0. Здесь впереди Челси, у него 9 очков, у Барселоны и Вердера по 4, у Левски очков нет. В группе Б Интер нанес поражение московскому Спартаку у себя на поле в Милане 2-1. Спортинг дома проиграл Баварии 0-1. Бавария здесь лидирует с 9 очками, у Спортинга 4, у Интера 3, у Спартака 1. В группе С в обоих матчах выиграли гости. Ливерпуль добился победы над Бордо 1-0, а Эйндховен над Галатасараем 2-1. У Ливерпуля и Эйндховена по 7 очков, у Бордо и Галатасарая по 1. И, наконец, в группе Д Валенсия нанесла поражение Шахтеру 2-0, Олимпиакос уступил Роме 0-1. Здесь 9 очков имеет Валенсия, 6 Рома, Олимпиакос и Шахтер по 1. А разговор о спорте мы продолжим через час.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Российское сообщество интернет-дневников Live Journal, то есть «Живой журнал», взволновало, не попадут ли пользователи «Живого журнала» под негласный контроль российских спецслужб. Не смогут ли их отключить от «Живого журнала» в случае неблагонадежности? Об этом в материале Александра Костинского.
Российская компания SUP покупает у владельца ресурса американской компании Six Apart часть Live Journal, которая пользуется кириллическими шрифтами, в частности, всю русскоязычную часть. Компания SUP возглавляется американским предпринимателем, живущим в России, Эндрю Полсоном, и известным российским финансистом Александром Мамутом. Опасения пользователей «Живого журнала» возникают в частности из-за того, что во время оранжевой революции многие действия координировались через «Живой журнал». Мой вопрос представитель компании СУП Ивану Засурскому.
В ближайшее время ничего не изменится. Мне понравилось, как об этом сказал Антон Носик. Никто не знает, что Live Journal принадлежит компании Six Apart. И никто не узнает об этом, пока люди не просят от Six Apart какой-то помощи или какого-то содействия. И мы в СУПе намерены вести себя так же. Мы хотим быть прозрачными, чтобы нас не было видно, чтобы мы могли оказывать какие-то услуги и чтобы мы могли делать что-то для людей, но при этом, чтобы мы не показывали себя. Если вас интересует, будем ли мы отбирать политических инакомыслящих, нет, мы не будем.
А будет ли у вас такая возможность, чисто технически? Или же это все-таки остается у головной компании?
Я понимаю, что Радио Свобода интересует прежде всего вопросы сохранения свободы слова в России. Live Journal – это комьюнити, в котором свобода слова сохраняется.
Люди из Live Journal могут верить в ваши хорошие намерения, но их все-таки интересует, существует ли техническая возможность или не существует у компании SUP. Или вы, компания SUP, можете давать представление на русском языке американской компании.
Вы просто не понимаете, зачем мы купили Live Journal. Мы купили Live Journal не для того, чтобы приобрести эту возможность. Поэтому нас это в последнюю очередь интересует, поверьте. Всегда, когда происходят перемены, пользователи относятся с некоторым недоверием к людям, которые отвечают, как администрируют сервис. Но через месяц, через какое-то время это недоверие проходит. Что бы мы ни говорили сейчас, все равно есть люди, которые в этом усомнятся. Поэтому дела всегда говорят громче слов. У вас будет время проверить наши намерения.
Вот такая гипотетическая ситуация. Если российские спецслужбы, они куда должны обращаться, если, допустим, у них есть...
В Калифорнию,
не к вам.
Мы перед передадим в Калифорнию. Можем перевести даже, если будет сложный запрос.
На что компания СУП уполномочена головной американской компанией?
Мы ведем бизнес в России.
Что вот пользователи выиграют?
Мы сделаем так, что люди в России смогут размещать в блогах не только свои снимки, но и видео. И мы сделаем так, что люди получат интеграцию с мобильными телефонами и много разных других вещей. Мы сделаем так, что в России LiveJournal будет передовым технологически, в том числе проектом, предоставляющим максимальные возможности людям, которые решат им пользоваться. И мы не будем делать ничего, что будет заставлять людей становиться осторожными или не доверять нам. Это наша политика.
Но вы понимаете, откуда идет опасение? Идут ограничения, серьезные, свободы слова. У людей возникает естественное опасение,
что... В интернете свободу слова еще никто не отменял, Александр. Ни в LiveJournal, ни в других сетевых изданиях. Это особенность того, как развивается Россия.
Говорил представитель компании СУП Иван Засурский. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Ну вот, теперь есть повод продолжить разговор об интернете и посмотреть, что там, собственно, пишут. Этим занимается Александр Гостев.
Так и знал, что, несмотря на неуклонно улучшающуюся боеготовность родной армии и растущий, как на дрожжах, военный бюджет, мы из-за доверчивости и простосердечия проспим вражеское вторжение, пишет на интернет-сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «НАТО лучше, чем гестапо» со знаком вопроса военный обозреватель и специалист по военно-политическим вопросам Александр Гольц по поводу начавшихся в одном из институтов Минобороны России, который исследует ракетно-космические вооружения, совместных командно-штабных учений НАТО и российской армии.
60 офицеров враждебного блока НАТО, уже практически окружившего нашу бескрайнюю родину, высадились вблизи ее сердца. А Россия спит. Где, позвольте спросить, старички и старушки с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо» от Владивостока до Калининграда, протестовавшие этим летом против проведения семинаров о перспективах сотрудничества нашей страны с Североатлантического блока? Где показанная всеми телеканалами кормящая мать с младенцем на руках, которая грудью своей преградила американской саперной роте путь на крымские просторы? Где пламенный коммунистический трибун Геннадий Зюганов, еще недавно пообещавший массовые акции протеста, если 150 заокеанских агрессоров рискнут топтать грязь Мулинского полигона под Нижним Новгородом в ходе учения «Торгау-2006»? Где, наконец, твердые, но дипломатичные чиновники Минобороны, перенесшие эти учения на неопределенный срок, потому что существуют неясности со статусом пребывания иностранных военнослужащих? Как по мановению волшебной палочки вся антинатовская активность успокоилась. Борцы с агрессивным блоком сидят по домам, а вопросы со статусом иностранных военных, надо понимать, чудесным образом разрешились. В какое именно место было велено засунуть языки телевизионным натоборцам, мне даже представить страшно. Можно только догадываться, что заставило организаторов массовых истерик прийти к заключению, что НАТО все же лучше, чем гестапо.
Не исключено, продолжает Александр Гольц, что именно сейчас, после того, как КНДР испытала ядерное оружие, а ее ракеты попадали вблизи российского побережья, цели совместного с натовцами учения показались Москве важными. Ведь сценарий предполагает отработку совместных действий в случае, если с территории одного из так называемых государств-изгоев будет запущена ракета средней дальности.
Так как отечественное ПВО благополучно проспали корейские пуски, самое время попробовать опереться на информационно-разведывательные системы проклятых агрессоров. А может быть, все проще, так как предыдущие учения уже проходили в Голландии и США, российские военные посчитали неудобным отказываться от роли хозяев. На самом деле это совсем не важно, а важно то, что именно сейчас мы выясняем истинную цену всем этим разглагольствованиям наших начальников о неискоренимой идиосинкразии россиян к зловредному блоку.
Александр Гольц считает это показательным. Всякий раз именно и только Кремль решает оставить антинатовские, антиамериканские, антизападные предрассудки спать или разбудить их, пытаясь паразитировать на ксенофобии. Теперь, по словам автора, все чаще выбор делается в пользу истерии.
Те антинатовские истерики, которые проходят в нашей стране периодически, планируются властями. На этот раз необходимости в таких истериках не было, вот и не было никаких истерик. А сами истерики нужны для того, чтобы, периодически встречаясь с главами натовских государств или с министрами обороны, российские начальники говорили, что они, в общем-то, понимают, что НАТО уже не является агрессивным блоком. Но вот где у русского народа существует устойчивая идиосинкразия к Североатлантическому альянсу. На самом деле никакой идиосинкразии нет. Есть спящие предрассудки, и власть время от времени, исходя из своих интересов, эти предрассудки будет.
Мнение военного журналиста, эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала «Русский политический интернет» Александр Гостев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на такие темы.
Рынок смартфонов, прогнозы развития, подробности в панораме высоких технологий. Судьба знаменитой Курской косы в центре внимания сегодня нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» из Литвы.
Ну и особое внимание мы уделяем вопросам реформирования Трудового кодекса. Задаем вам в связи с этим вопрос, довольны ли вы своими отношениями с начальством. Ну вот, некоторые ответы из тех, что вы нам прислали на пейджер, пока мест действует только питерское, я так смотрю. В общем, только из Питера мы пока получаем, но москвичи могут подключаться позже. «Я 2 года судился с работодателем, и Федеральный суд констатировал, что новый трудовой кодекс вернул нас под постановление ЦК КПСС номер 1117 от 79 года, то есть вернули под принудительный труд». Это написал нам Николай Ломов. У нас начальники экономят фонд заработной платы, а за это получают премии, так что к ним доверия нет. В 88 году пробовал с ними судиться, 2 года как футбольный мяч гоняли, так что бесполезно. Это сообщение от слушателя Родионова. Ну, по ходу программы будем получать еще ваши сообщения, будем их читать. Думаю, что у нас нет каких-то технических сложностей, я имею в виду с пейджинговой связью в Москве. Вот, кстати, вот еще одно пришло сообщение от слушателя Доброго, опять-таки Санкт-Петербург. «Есть у меня свои начальники. Это чувство справедливости, моя совесть, истина и Господь Бог. Вот если я душой против них покривлю, они начнут меня грызть. В настоящий момент отношения у меня с ними отличные». Ну, можно только за слушателя Доброго порадоваться. А вот еще подписанное тут как-то инициалами ГГ сообщение. «У Лукашенко в Беларуси директор завода не должен получать зарплату в 5 раз больше, чем зарплата квалифицированного рабочего. А у нас, по словам депутата Госдумы Ильхина, Чубайс получает 900 тысяч рублей, а его квалифицированный рабочий лишь 15 тысяч рублей». Ну, видимо, на это вот намекается, что у Чубайса с его подчиненными напряженные отношения. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, шлите нам сообщения, будем их дальше читать.
Сегодня 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема обсуждения – становится ли Россия управляемой демократией страной управляемого бизнеса? Дискутируют доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Государственной Думы России фракции ЛДПР Евгений Иванов, ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск Приморского края убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Покушение было совершено, когда Фатьянов выходил из своей приемной после встречи с избирателями. Неизвестные несколько раз выстрелили в него из проезжавшей мимо машины. Ранения оказались смертельными. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. В их обращении к мэру Москвы говорится, что лозунги марша «Россия – русская земля» и «Русский ты прав» разжигают межнациональную рознь. Госдума России в среду отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопога. Президент США Джордж Буш заявил, что Северной Корее грозят серьезные последствия в случае, если она попытается продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Выступая по американскому телевидению, Буш подчеркнул, что США никогда не допустят подобных сделок. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Главное событие двухдневного форума – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. Как сообщило американское командование, 4 из подсудимых обвиняются в изнасиловании иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмудия.
И коротко о погоде. На северной половине Европейской России основным вершителем погоды станет атлантический циклон, что диктует и как последствия сильный ветер и мокрый снег. А вот в центре европейской территории России сегодня удержится погода без существенных осадков с температурой около климатической нормы. Правда, завтра уже вблизи атмосферного фронта погода испортится. Также временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов тепла. В Москве также преимущественно без осадков, максимальная температура 7 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
7:33 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме. Профсоюзы считают, что изменения в трудовом законодательстве повышают их роль и усиливают контроль государства в сфере отношений работников и работодателей. Поправки заставят работодателя считаться с трудовым коллективом, подчеркивает заместитель председателя Свердловской областной федерации независимых профсоюзов Юрий Гладильщиков. А с ним побеседовала наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Общий дух вот этих изменений – это повышение роли социального партнерства. 48-я статья – это присоединение работодателей к соглашению. Должны согласовывать с первичными профсоюзными организациями, когда предлагают присоединиться к соглашению. Пример – статья 329-я, которая касается рабочего времени, время отдыха тех, кто связан с движением работников. Раньше, положим, перечень профессий устанавливался просто правительством. Сейчас, с учетом мнений Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных трудовых отношений, особенности рабочего времени устанавливались федеральным органом исполнительной власти в предыдущей редакции, сейчас записано с учетом мнения соответствующих общероссийских профсоюзов, объединений и работодателей. То есть роль объединений, роль договорных отношений, она в новых редакции очень четко прослеживается. Для меня это самое радостное.
Но ведь для того, чтобы реализовать эти все преимущества, на предприятии как минимум должен быть профсоюз. Но в отраслях-то они есть, но вот на предприятиях дойдут ли эти изменения до работников конкретных предприятий? Ведь не везде достаточно сильные профсоюзы.
Если работников все устраивает на предприятии, то, наверное, там может и не быть профсоюза. Но когда возникают проблемы, то работники все равно ищут пути к их решению. Наиболее правильный и нормальный путь – это создание профсоюзной организации. А вот как записано в Трудовом кодексе, там представители работников, эти органы, они пока непонятно, на какой они основе. Ну, в общем, короче, сложности.
Предприятия, ну, скажем так, работодатели, глядят в этот новый Трудовой кодекс с изменениями, с недовольством, наоборот. Они считают, что их права ущемлены.
Да нет, и так в их руках все. Средства производства в их руках, финансы в их штатах, юристы. Поэтому им что обижаться? Надо в рамках закона просто действовать, да и все. Работодатели, конечно, хотели, чтобы они бы были хозяевами положения. Кодекс их больше вынуждает считаться с представителями работников.
Проблема, за которую неоднократно бралась в том числе и Федерация профсоюзов Свердловской области, это зарплата в конвертах. Вот эти изменения, которые вступили, они дадут возможность продвинуться в решении этой проблемы?
Задолженность по зарплате, да, мы этим занимались, потому что тут нам было в какой-то степени проще работать, потому что в этом и работники были заинтересованы. С зарплатой в конвертах ситуация несколько сложнее, потому что вы понимаете, что работодатель, прекращая выплачивать серую зарплату, и работнику меньше платить будет. Он налоги-то вряд ли за счет своих доходов будет платить.
Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец беседовала с заместителем председателя Свердловской областной федерации независимых профсоюзов Юрием Гладильщиковым.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, довольны ли они своими отношениями с начальством.
Доверительные, спокойные отношения. Человек не мешает решать проблемы, поставленную задачу. Только спрашивают результат и что-то сделал для этого.
Я работаю юристом, поэтому, конечно, знаю трудовое законодательство и могу сказать, что в нашей организации все четко соблюдается.
Кто-то недоволен зарплатой, кто-то недоволен положением своим, считает, что он достиг большего. Но я уже проработала много, этого ценят.
Очень часто вот я искала работу в последнее время, мне предлагались такие условия, на которые я просто не могла пойти. Это было нарушение законодательства, неоплачиваемый, например, отпуск. То есть хотите работать, пожалуйста, 2 недели уйдете за свой счет. И почему сейчас многие предлагают, даже если оплачиваемый отпуск, то 2 недели, а не, как положено, 24 рабочих дня, тоже неоплачиваемый листок нетрудоспособности. Вот у меня маленький ребенок, я не могу устроиться на нормальную работу, потому что если он заболел, меня просто выгонят через месяц.
У нас взаимопонимание очень хорошее. Если у меня какие-то проблемы или что-то мне нужно, никогда не отказывает начальник. Но я сам не местный, не с Обскова. У меня жена иногородняя, сложновато устроиться иногородним. Что-то придумать такое, чтобы иногородним можно было попроще устроиться.
Проблем не возникает. И больничный, и отпуск, и вся зарплата у нас показывается официально.
Хорошие отношения, доброжелательные. У меня белая зарплата, и платят мне нормально. Всегда начисляются и отпускные, больничные, если надо. Правда, с больничными сложно. В принципе, если надолго заболею, я думаю, уволят.
Сложные, потому что если он в настроении, значит, терпимее относится даже к ошибкам подчиненных. Если он не в настроении, то даже если ни в чем не виноват, то виноват и в том, что хочется мне кушать. Да, частный предприниматель. Тут никаким кодексом воздействовать нельзя.
Что касается трудового кодекса, вопросов нет, а остальное в должностной инструкции указано, поэтому все предельно ясно и понятно. Ставятся цели, достигаются, и поэтому оценивается результат.
Всегда есть проблемы какие-то и претензии, которые решаются договорным путем. Мне все спокойно, я все решаю, когда у меня есть вопрос.
Нет, я стараюсь вести себя так, чтобы эти проблемы не возникали. Начальство отвечает на это так же. Проблем нет.
Я сама руковожу небольшим предприятием, но у меня очень хорошие доброжелательные отношения с моим коллективом. Ну, обстановка-то в целом для предпринимателя неблагоприятная в стране, поэтому, конечно, приходится идти на нарушения. Отпуска, если раньше мы платили, то сейчас, к сожалению, работаешь – получаешь, не работаешь – не получаешь. Ну, в силу не того, что жадность или алчность, а в силу вот тяжелых экономических отношений. То есть здесь не человек виноват, а здесь верхи виноваты, система.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы своими отношениями с начальством. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Согласно прогнозам компании «Информателекомс», рынок смартфонов станет в 2006 году самой быстро растущей частью рынка мобильных устройств. Годовой прирост продаж смартфонов составит более 40%. Объемы продаж смартфонов вырастут с 75 миллионов единиц в 2006 году до 330 миллионов в 2011. О перспективах смартфонов рассказывает Владимир Губайловский.
В Лондоне прошла конференция компании Symbian, разработчика операционной системы, которую устанавливают в частности на смартфоны Nokia. Директор Symbian Джон Форсит убежден, что настольные компьютеры обречены, потому что их вытеснят смартфоны. Он сказал, что развивающиеся страны в технологическом развитии перепрыгивают через ступеньки. Там, где никогда не было традиционной телефонии, сегодня у всех мобильные телефоны. Там, где никогда не было настольных компьютеров, скоро у всех появятся смартфоны.
Новости коротко. Компания Apple направила в патентное ведомство Соединенных Штатов заявку на регистрацию торговой марки iPhone. В описании устройства говорится о том, что оно предназначено для телефонных звонков, отправки электронной почты, воспроизведения MP3 файлов и музыкальных файлов других форматов. Согласно неофициальной информации, iPhone будет оборудован Wi-Fi доступом в интернет и снабжен встроенной клавиатурой. Forbes сообщает, что мобильный телефон от компании Apple может быть представлен уже в январе 2007 года. Компания Microsoft ограничит в лицензии Windows Vista количество компьютеров, на которые пользователь может переносить систему. Операционную систему можно будет установить только еще на один компьютер, кроме того, на который она установлена изначально. Компания Microsoft убеждена, что пользователю этого вполне достаточно. На авиабазе военно-воздушных сил США в Альбукерке компания Boeing провела наземные испытания химического лазера, который будет установлен на борту самолета C-130H. Как утверждают разработчики, лазер сможет уничтожать точечные наземные цели без побочных разрушений. В ближайшее время компания Boeing намерена продемонстрировать работу оружия в воздухе. Лазерный луч будет испускаться через отверстие диаметром около метра в днище самолета.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я вижу перед вами газету «Ведомости» и публикацию, которая посвящена уровню преступности в России.
Да, Владимир Милов, президент Института энергетической политики, рассуждает на страницах «Ведомостей» о том, стало ли жить в России безопаснее по сравнению с 90-ми годами. Громкие убийства последнего времени Анны Политковской, Андрея Козлова и других демонстрируют, что нет. Но это только верхушка айсберга. Не только громкие убийства, но и общая статистика российской преступности свидетельствует. Миф о наведенном при Владимире Путине порядке в противовес криминальному хаосу 90-х не стоит и выеденного яйца. Если сравнить официальную статистику по наиболее опасным видам преступлений за период с 92 по 99 годы и статистику последних лет, то окажется, что уровень преступности в путинские годы даже выше, чем в ельцинские. Число зарегистрированных убийств на 100 тысяч жителей в России в среднем за последние 5 лет выросло на 10,5%, число умышленных тяжких телесных повреждений на 3,5%. Эти цифры опровергают расхожее представление о существенной разнице между криминальным хаосом 90-х и нынешним порядком, наведенным при Путине. «Это я не к тому, — пишет Милов, — что при Ельцине всем в России жилось тихо и спокойно. Важно то, что существенного снижения уровня преступности Владимиру Путину добиться не удалось, а ситуация с безопасностью граждан в целом даже ухудшилась, причем по ряду позиций серьезно. Мифотворчество и умение говорящих голов складно выступать по телевизору не делают жизнь россиян безопаснее». Да и что тут говорить, если недавно руководитель управления собственной безопасности ФСБ был уволен, по информации СМИ, из-за причастности к преступной деятельности. Для тех, кто не в курсе, управление собственной безопасности ФСБ – это то место, где по логике властной вертикали сотрудники должны иметь чистейшие руки в стране, а вовсе не крышевать контрабанду китайского текстиля. Сегодня можно говорить о более серьезной криминализации России, чем в 90-е. Наибольшие опасения вызывают данные о крепнущих связях между преступным миром и высокопоставленными сотрудниками силовых структур, разорвать которые не помогают даже периодические кадровые чистки. Еще хуже то, что правду о реальных масштабах преступности систематически замалчивают. Если бы федеральные телеканалы регулярно озвучивали цифры, подобные приведенным выше, это абсолютно открытая статистика. Уверен, с рейтингами популярности Путина неминуемо начали бы происходить удивительные вещи. А пока высокие рейтинги свидетельствуют о том, что две трети граждан просто не знают, что происходит в России. По-видимому, это те же две трети россиян, которые устойчиво выражают поддержку Путину, заключает Владимир Милов на страницах сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо, Антон. Антон Жилнов продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А в Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Госдума России отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопоге. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Министерство финансов России завершило размещение средств стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и почти 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Центральный банк России в третьем квартале 2006 года отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их общее количество в стране до 1205. Вместе с тем, количество банков и кредитных организаций с участием иностранного капитала увеличилось со 136 в начале года до 148. Из них 50 банков полностью принадлежат иностранным инвесторам. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга Интерос 10% акций Росбанка, входящего в первую десятку российских банков, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Объем сделки, как и первая, состоявшаяся в июне, 317 миллионов долларов. Société Générale принадлежат в России дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщил один из ее нынешних акционеров Владислав Тетюхин. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%, при этом 80% производимой продукции экспортируется. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, вчера впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов заняло 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это было весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Американская издательская группа Dow Jones, выпускающая газету Wall Street Journal, намерена выкупить у британского информационного агентства Reuters его 50% долю в совместном предприятии Factiva, которое две компании создали в 1999 году. Объем намечаемой сделки – 160 миллионов долларов. Factiva – одна из крупнейших в мире баз данных экономической и финансовой информации, подписчиков которой более 1 миллиона 600 тысяч.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 33 рубля 79 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов. Ну, вот о курсах валюты мы уже сообщили, а еще раз мы напоминаем, что сегодня 19 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 октября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Передел собственности. Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с президентом Российского государственного университета Юрием Афанасьевым.
Юра, ты несколько раз, так сказать, упомянул о значении силовиков и об угрозе силовых методов. А что особенно в нашем обществе, что появилась эта угроза силовиков?
До тех пор, пока жизнь и наиболее важные процессы в обществе не регулируются и не разрешаются на основе права, а решаются за счет взаимоотношений между различными кланами, между различными силами, между различными корпорациями, то вот такая вот борьба с переменным успехом, она будет продолжаться вечно, это естественно вполне. Ведь дело в том, что во времена Ельцина, как я представляю, вот все, кто нынче зовется силовиками, они как бы были отодвинуты на второй план. Армию недофинансировали, КГБ без конца преобразовывали, их все время лихорадило, и на вершине политического Олимпа их не было. А в то время произошло распределение собственности, окончательное, вернее, распределение. Оно началось не при Ельцине, оно началось еще во времена коммунистов. Но здесь как бы подвели некий итог, и в этом итоге силовикам места подобающего не досталось. С приходом нового президента из этих органов ситуация стала меняться. Во-первых, произошла перегруппировка сил внутри политической элиты. А эта политическая элита в значительной мере была обновлена за счет силовиков. И они теперь, оказавшись в большем количестве представлены на вершине политического Олимпа, увидели, что они обделены. И поэтому они стали наступать на тех, у кого этого больше всего, то есть на олигархов. Но это вовсе не значит, что, так сказать, вот это вот уже навеки вечное. Опять будет какая-то перегруппировка до тех пор, пока сам принцип кланового и межкланового урегулирования проблем не будет ликвидирован на основе закона.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 19 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио «Свобода» обращаемся к нашей истории Запада и Востока, и сегодня она из Литвы, где началась общественная дискуссия, стоит ли превращать в крупный круглогодичный курорт литовскую Нерингу, группу поселков, расположенных на знаменитой Куршской косе, и как сделать это без ущерба для уникального природного комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Прежний извечный уклад местной жизни, главным в которой всегда было рыболовство, изменился. Теперь он больше ориентирован на туристический бизнес. Йоткранте, Пярвалка, Прейла, Нида – эти раньше тихие рыбацкие поселки, расположенные вдоль литовской части Куршской косы, нынче стали модными курортами. Уникальная природа, чистые и хорошо оборудованные немноголюдные пляжи, европейский сервис и теперь уже европейские цены – сделали Нерингу местом отдыха солидной публики, не ищущей шумных развлечений. Полноту умиротворению добавляют концерты классической музыки, часто под открытым небом. Моцарт, сосны, облака и приглушенный гул моря за дюнами, что может быть лучше для эстетов. Допустим, фольклор, тоже гармонично вписывающийся в эту картину, но никакой попсы. За ней, пожалуйте, в палангу. «Здесь музыка звучит по-другому», — сказал мне как-то один дирижер. «Я проверял». Ощущение мощи морского пространства, даже когда оно скрывается от глаз, деревья, кидающие тени на белый песок, дюны, живые, двигающиеся и застывшие, обросшие травой, покой, разлитый в воздухе и будто останавливающий время, все создает незабываемое ощущение. Живописец Вячеслав Соколецкий, только что вернувшийся из Ниды с осеннего пленэра.
Чувствуется, я бы сказал, космический дух, романтичный, удивительно. Этюдник беру и пишу там на месте. Ощущение, будто залетел куда-то в другой мир. Космическое ощущение. Какой-то свой божок сидит.
На берегу развешанные на солнце сети, лодки на песке и, конечно, из каждого второго дома запах копченого леща, окуня, камбалы и угря. Теперь все это к радости местных жителей и для туристов, что приносит первым неплохой заработок, но только летом, 4 месяца в году. С октября же по май жизнь здесь замирает в ожидании следующего сезона. Уютные ресторанчики закрываются, и вся красота остается во власти ежечасно сменяющегося в холодное время года настроения неласковой Балтики с ее пронизывающей стихающими ветрами. Продлить туристический сезон решили энтузиасты, но их планы натолкнулись на запреты экологов, которые полагают, национальный парк, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не место для большего развития инфраструктуры и наплыва туристов. Это может уничтожить уникальный уголок природы. У заведующего отделом культуры самоуправления Неринги Наруна Салендрайтиса свои аргументы.
Игнорируя человеческие интересы, хотят сделать эту территорию как красивый, уютный музей, в котором они могли бы приехать своими друзьями, летом отдохнуть, а потом уехать. В последние годы большой интерес иностранных туристов приплыть с яхтами в Ниду, но проекты блокируются работниками национального парка. Ну, так вот, люблю и запрещаю. Мы должны найти баланс.
О настоящем и будущем Куршской косы рассуждает знаток этих мест, самый титулованный фотохудожник Литвы и бывшего СССР Виталий Бутырин.
Объехал полсвета, но красивее этого края я не видел. Но Нида изменилась. Дюны стали меньше, слишком много народа. Сделали умно, что в дюны там по тропинке можно ходить, а не по всем топтать. Это хорошо. Я, как художник, хотел бы сохранить ту дикую природу, которая была, когда туда приехал в 60-х годах первый раз. Это было удивительно. Цивилизации почти не было. Действительно, они живут только в сезон летний, когда могут продать рыбку, сдать свою квартиру. Большую часть года они, ну что, ничего не делают. Им очень-очень даже грустно там живется. Понимаю, но не знаю, как делить между людьми и природой. Природа уникальная. И море, и дюны, и саванна, и леса. На таком маленьком клочке земли все собрано. И плюс мало людей. Я помню, когда спал в дюнах, ночи были короткие, а я с аппаратом прошел практически от Клайпеда до другого конца косы. Бегали косули, зайцы, лоси, кабаны. Рядом прибегали, на меня ноль внимания, я был своим. Потом намного уменьшилось, и сейчас восстанавливается, как надо восстанавливается.
Сдуваемые ветрами в залив песок здесь терпеливо пытаются и не безуспешно останавливать с помощью высаживаемых деревьев, кустарников и ивовых укреплений. Но не сдует ли мощную с виду, но такую хрупкую и таинственную красоту здешней природы все более активное присутствие человека? Есть ли у нее шанс устоять против глобального наступления большого туризма? Эти вопросы остаются открытыми.
Вот еще один час нашего эфира остался позади, но прощаться еще не время. Впереди очередной час, темы его таковы.
Предстоящая амнистия в Туркмении, парижские предместья год спустя после массовых беспорядков, рекордный взлет курса акций в США, новый метод диагностики рака кожи и сенсационные признания работников похоронных домов в США.
Вот сколько всего ждет вас интересного. Ну, а вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Довольны ли вы своими отношениями с начальством? Шлите нам ответы на пейджер по ходу программы. Будем их читать.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбуллах, современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.